Здравствуйте, меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное». Сегодня он выходит в виде спецвыпуска. Это будут не просто новости, а интервью. И мы поговорим о том, прежде всего, как проходят так называемые референдумы на оккупированных территориях. Об этом я поговорила с украинским журналистом Андреем Дегтяренко, владельцем и главным редактором онлайн-издания «Реальная газета», которая исследует ситуацию на неподконтрольной территории Украины.
Андрей, что известно к этому часу о самом процессе так называемого голосования? Как это все происходит?
Значит, они по всем абсолютно оккупированным территориям, включая Луганскую, Донецкую, часть Запорожской, часть Херсонской областей, решили проводить референдум в несколько дней. С 23 сентября по 27 сентября. Причем первые дни, как правило, это будет какое-то дистанционное голосование. Будут люди ходить по домам с ящиками, урнами для голосования, с бюллетенями. Это, естественно, абсолютно не гласный, не прозрачный процесс. И последний день, 27 сентября, в частности, в Луганске, в Луганской области, люди должны якобы приходить на участки и голосовать. Видел уже несколько видео, с одной стороны, пропагандистских, как это все устроено, где уже прям показаны очереди со специально привезенными в автобусах людьми, скорее всего, бюджетниками, женщины, как правило, это, которые стоят в очередях, где-то в каких-то непонятных местах заполняют эти бюллетени и кидают в прозрачные урны для голосования. Видел видео любительские, как ходят какие-то агитаторы по дворам, абсолютно пустые дворы, и кричат, стучат в дома людей, и им никто не открывает. Вот. То есть, соответственно, в зависимости от того, в какую реальность верит человек, он может получить соответствующую картинку. С одной стороны, это пропагандистская картинка, где радостные толпы стоят в очередях, чтобы проголосовать за Россию. С другой стороны, явная пустота, явное нежелание людей. И даже сам процесс организован максимально непрозрачно, с таким расчетом, наверное, чтобы можно было объявить любой результат.
Мне, честно говоря, некоторые сообщения, которые сейчас оттуда приходят, напомнили то самое голосование на пеньках, которое в России проходило по поправкам в Конституцию, потому что действительно сообщают, что по квартирам ходят и там где только не заставляют голосовать. Вот председатель Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что голосуют на кухне и во дворе, позакрывали города на выезд, людей не выпускают, чтобы не терять голоса, и так называемые комиссии сопровождают людей с оружием. Действительно, есть такие сообщения о том, что с оружием люди ходят, и вот как мы говорим, голосование под дулом пистолета, автомата.
Ну, везде разная ситуация. Например, в оккупированном Луганске, который уже 8 лет находится, так сказать, под Россией. У меня нет сообщения о том, что ходят прям с оружием. Просто говорят, что ходят какие-то там активисты. Это сообщение, как правило, о новооккупированных территориях, где настроения совершенно антироссийские у большинства населения. Там действительно, там и ходят с оружием. И практически везде, вот тут уже касается и старооккупированных, и новооккупированных территорий, ограничивают возможности в первую очередь выехать мужчинам. И скорее ходят слухи, что это даже связано не столько с референдумом, чтобы вот заставить людей проголосовать. Мне кажется, у России, у Кремля мало иллюзий насчет того, что прям люди действительно хотят голосовать. Скорее это связано с тем, что сразу после референдума и его так называемой легализации Государственной Думой, то есть решение о том, чтобы эти территории присоединились «де юре» в кавычках к Российской Федерации, последует то же самое, что сейчас уже началось в российских регионах. То есть мобилизация повальная начнется, и людей, сначала за которых, так сказать, проголосовали на так называемом референдуме, потом уже абсолютно реально их начнут гнать в качестве пушечного мяса на передовую. Уже этот процесс отработан в Донецке и в Луганске, он продолжается уже много месяцев, идет отловля людей на улицах. Соответственно, приходит очередь тех территорий, которым не посчастливилось стать присоединяемыми насильно к России в результате этого псевдореферендума.
Я сейчас задумалась о том, что вот мы в такой реальности живем, когда уже рождаются такие слова, такие термины, как старооккупированные территории и новооккупированные территории. Это как-то не укладывается в голове.
Ну, увы, да, это часть нашей новой реальности, когда Россия продолжает свою агрессию и уже постоянно повышает ставки. Не видно, чтобы Путин останавливался хоть перед каким-либо моральной или физической преградой, для того, чтобы добиться своей цели, это захват всей Украины.
Кстати, по поводу мобилизации, что стало происходить на оккупированных территориях, как только в России было объявлено о частичной мобилизации?
Ну, на оккупированных территориях, на самом деле, прошло не так много времени. Дело в том, что отловля вот этих мобиков, так называемых, то есть мобилизированных, там продолжается с весны уже достаточно давно. И большую часть мужчин уже, на самом деле, и в Донецке, и в Луганске выгребли. Как раз для оккупированных территорий главная часть вот этого путинского послания, если для России, для российской глубинки главное это в мобилизации, то для Донецка и Луганска, где большая часть мужчин уже, собственно, находится на передовой или вернулись назад в пластиковых мешках, для них вот главный как раз момент – это указ о так называемых референдумах, которые синхронно как раз и предшествовали этому посланию Путина. Самое главное, что вот эта отловля людей, она накануне усилилась. Военком, в частности, в Луганске после путинского послания заявил, что накануне референдума и в дни референдума никого отлавливать не будут. Прям так и сказали. Но, опять же, на оккупированных территориях уже привыкли, что иногда заявления властей означают абсолютно противоположное. Еще совсем недавно и российские центральные медиа, и тот же военком выступал и вообще отрицал сам факт того, что людей ловят на улицах. При том, что есть серьезно тысячи видео, легко верифицируемые, легко доказуемые, что это происходит, например, в Луганске или в Донецке, или в Макеевке, в Волчевске, в других городах на оккупированной территории, что людей действительно отлавливают. И вот скорее нововведение на оккупированных территориях – это то, что стал резко ограничиваться выезд людей в Херсонской области, в Запорожской, в Донецкой, в Луганской. То есть людей стараются оставить на местах, потому что знают, что многие начинают выезжать. Причем люди в Херсонской области понимают, что им не дадут выехать на свободную территорию, на территорию Украины. Они, например, начинают выезжать в Крым, просто надеясь выиграть время, надеясь где-то затеряться и просто выжить в момент того, как вот этот вот страшный конвейер не начнет их перемалывать, отправляя на передовую.
Действительно ли голосованию на так называемых референдумах привлекают несовершеннолетних? Я видела такие сообщения.
Там привлекают вообще абсолютно любое количество людей. Голосуют просто россияне, российские военные корреспонденты, так называемые военкоры, фактически пропагандисты, могут прийти и проголосовать. Они хвастаются этим фактом. Голосуют российские военные, которые находятся на этой территории. Там идет полный бардак. Я, честно говоря, не видел там прям подтверждения, что вот именно реально дети голосуют, что специально детей загоняют. Но абсолютно не удивлюсь тому факту, потому что я верю, что нарисуют нужные цифры, нужную Кремлю в первую очередь. Каким образом это будет достигнуто в условиях, когда там нет ни наблюдателей, ни какого-то вообще порядка этого голосования? Это сделать очень легко. И даже нет необходимости, в общем-то, загонять реальных людей на участки. То есть это нужно на некоторых точках, чтобы снять пропагандистские видео о том, что этот процесс происходит, а и б, он сопровождается каким-то энтузиазмом, безумным энтузиазмом местных жителей. Это можно сделать с помощью летучих бригад, которые ездят с места на место. Вот, например, в Херсонской области есть данные, и в Запорожской, кстати, что ездят такие бригады людей, завезенных из Крыма. Не знаю, правда это или нет, но факт того, что люди местные не хотят это делать, что есть целые населенные пункты, я забыл, как называется это село в Херсонской области, где просто местные жители вышли на митинг с украинским флагом и сказали: «Мы часть Украины, мы голосовать не будем». Вот, такое по российскому телевидению не покажут. Но это есть, эти факты есть, эти люди записывают видео, выкладывают это в социальные сети. Россия просто выстраивает альтернативную реальность. И абсолютно не важно, что эта реальность не совпадает с фактической, с тем, что происходит в объективном мире. Они живут в виртуальном мире, отгородились от него информационно и просто создают нужную картинку, как на такой огромной, страшной съемочной площадке постапокалиптического фильма. Например, в Мариуполе, который полностью уничтожен, где российские военные 100 тысяч людей просто убили. Вот, они тоже нарисуют красивую картинку, где, мол, радостные жители Мариуполя, безумно счастливы от того, что они живут на руинах и непонятно, каким образом вообще переживут эту зиму, ставят галочки, как они счастливы присоединяться к России.
Но я так понимаю, что и опросы показывают, что люди совсем не стремятся в Россию на этих территориях. Вот сегодня, я так понимаю, Киевский международный институт социологии напомнил опросы и 2014 года, и недавние опросы 2021-2022 года. городов, и все они показывали, что даже в Донецкой и Луганской областях большинство населения, в частности, в 2014 году этот опрос показывал, было против присоединения к России.
Тут сложно, опять же, опираться на опросы, которые проводятся на оккупированной территории. Одна из задач всех этих волн мобилизации, да, вот, они хотят, чтобы кремлевская война стала войной действительно тех людей, которые там сомневаются, которые пытаются сделать вид, что их хата с краю, да, что они вне политики. Он затягивает в этот водоворот, в эту кровавую мясорубку представителей каждой семьи. И, например, если в Донецке и в Луганске уже несколько месяцев бросают этих людей без нормального оснащения, без нормального вооружения на передовую, их убивают, приезжают они назад в пластиковых мешках, их семьи, их дети будут ненавидеть украинцев, которые, мол, якобы убили этих людей на передовой, абсолютно некритично, не понимая, что на самом деле виноват тот же режим Путина. Сейчас то же самое происходит в Российской Федерации. После проведения так называемого референдума то же самое надеется власть будет происходить в семьях Юго-Херсонской областей, Запорожской областей. И опять же, в той же Донецкой и Луганской областях, которые были захвачены после того, как вторгся большой контингент российских войск в феврале этого года. То есть тут еще такой очень важный момент. То есть на самом деле они пытаются с помощью этих репрессивных, тоталитарных мер, в том числе и управлять общественным мнением, да, создавая абсолютно невыносимые условия, когда человек не способен думать, не способен решать. Решает за него на псевдореферендумах, решает за него, насильно мобилизируя этих людей. Ведь, честно говоря, вот украинскому солдату абсолютно ведь все равно, да, человек, который в него стреляет с другой стороны фронта, насильно его призвали, добровольно он пошел, равнодушно он пошел. Это не важно, если этот человек выпускает в тебя пулю. На это идет расчет.
Спасибо большое за комментарий.
Это был комментарий украинского журналиста и медиа-менеджера Андрея Дегтяренко. И, как вы слышали, он в этом интервью упомянул мобилизацию на оккупированных территориях. Она проходит и в Крыму. Накануне стало известно, что жителям аннексированного Крыма стали вручать повестки. Ну и, конечно же, первыми под ударом оказались крымские татары, которые последние 8 лет подвергаются репрессиям в Крыму. Подробности происходящего мне рассказал Скендер Бариев, председатель Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас известно о ситуации в Крыму с повестками, с мобилизацией, вот что известно на эту минуту?
На самом деле ситуация очень сложная. Дело в том, что еще когда вчера уже появились первые информации о том, что ездят депутаты по местам компактного проживания крымских татар и раздают повестки, то, во всяком случае, мы собрали информацию, что якобы под частичную мобилизацию подпадают люди до 35 лет, от сержантов до старшин, то есть те, кто служили в армии, кто находится на военном учете, кто военнообязанный, ну и, соответственно, в первую очередь те, которые работают в муниципальных советах и так далее. Далее нам также сообщили о том, что резервисты, безработные, те, которые стоят на учете и, соответственно, раз в полгода ездят на учения, но получают 10-15 тысяч. Но на самом деле сегодня ситуация обострилась и ухудшилась в том плане, что, насколько мы получаем информацию, то во всяком случае в Симферопольском районе было зафиксировано, в городе Симферополе, в Белогорском районе. Приезжают даже на машинах, на автобусах и заходят в дома, забирают людей и вывозят сразу же, я так понимаю, в военкомат или в места какой-то дислокации. То есть здесь получается, что людям не дают возможность как-то отреагировать на тот или иной процесс. Но на самом деле это грубое нарушение российского законодательства, потому что в соответствии с федеральным законом о мобилизации, там должны лично в руки предоставить повестку под роспись, и, соответственно, человек сам должен явиться, ну, собрав вещи хотя бы там, или понимая, куда он идет и зачем идет. Но есть еще один такой очень важный момент. Дело в том, что в российском законодательстве есть федеральный закон о мобилизации, но там должен быть еще порядок. Вот как раз-таки порядка у них нет. Порядок имеется в виду как подзаконный акт. И, соответственно, вот здесь они как хотят, так это и проводят. И поэтому вот здесь еще есть информация о том, что в указе президента Российской Федерации есть 7-й пункт, он засекречен, и засекречено то количество, которое они должны собрать. Насколько я владею информацией, непосредственно в Крыму, если первоначально стояла задача, когда говорили о добробатах, собрать 1200 человек, так сказать, добровольцев, добровольцев, то сегодня уже по данным, которые нам говорят наши активисты, вроде бы они ставят задачу собрать 5000 человек. И якобы уже Аксенов рапортовал о том, что он 5000 человек собрал.
Да, я читала, что в секретном этом указе идет речь о том, что до 1 000 000 человек они собираются мобилизовать.
Это по всей России?
Да.
По всей России. Но дело в том, что я пока не могу однозначно утверждать, но судя по рассказам, которые нам расскажут, конечно же, вот такие рейды, они организовывают в местах компактного проживания крымских татар. На самом деле это грубое нарушение международного права, это нарушение Женевской конвенции, потому что Крым — это оккупированная территория, и это признала Организация Объединенных Наций, потому что в резолюциях по милитаризации Генеральной Ассамблеи ООН, в резолюции по правам человека Крым называется оккупированной территорией. А Российская Федерация как оккупирующая страна. И также грубое нарушение декларации ООН о правах коренных народов. Потому что вот здесь как раз-таки крымские татары, как коренной народ, караимы, крымчаки оказались в той ситуации, когда они находятся в межгосударственном конфликте. И об этом мы неоднократно говорили и раньше. И это действительно проблема для многих коренных народов, когда в межгосударственном конфликте страдают целые народы.
А люди сейчас пытаются выехать из Крыма? И какие вообще есть пути выезда?
Дело в том, что на самом деле еще в преддверии данного указа люди уже, те, у кого есть возможности, старались выезжать. И выезжали в Канаду, в Турцию и в Европу. Но с учетом данного указа, конечно же, люди массово начали собираться, пытаться выехать. Нам неоднократно звонят, спрашивают, как и куда можно выехать. Там, возможно, там центральноазиатские даже республики. Но дело в том, что, чтобы попасть в центральноазиатскую республику, нужно ехать через Кавказ, либо через целую Россию. И там тоже по дороге могут взять их, схватить и мобилизовать. Поэтому здесь, конечно же, как раз-таки крымчане, они оказались в более такой ситуации жесткой, потому что кроме Крымского моста другого выхода и нет, потому что Крымский мост с 19 сентября закрыт на выезд, то есть там проверяют обязательно у мужчин разрешение из военкоматов. Ну и другой путь, конечно, но он тоже небезопасный, это путь в сторону материковой Украины через фронт, но хочу сказать о том, что понятно, что заминированы места все, и, соответственно, так просто не проберешься. Поэтому, действительно, люди оказались заложниками ситуации.
Это был комментарий Искендера Бариева, председателя Крымско-Татарского ресурсного центра, члена Меджлиса крымско-татарского народа. Я добавлю, что Соединенные Штаты уже заявили, что никогда не признают никаких претензий России на аннексию частей Украины. Об этом заявил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Цитата: «Мы никогда не признаем эту территорию чем-то иным, кроме как частью Украины. Мы однозначно отвергаем действия России», — сказал он. И назвал референдумы оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности. В свою очередь президент США Джо Байден назвал безрассудными ядерные угрозы России и предостерег путинский режим от попыток проведения псевдореферендумов. Об этом он заявил в среду во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Будем следить за тем, как развиваются события. Обязательно расскажем вам об этом в наших следующих выпусках. Не забывайте подписываться на подкаст «Украина. Самое важное» в Google и Apple подкастах. До встречи!